Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствую вас, друзья. Хорошего, доброго, комфортного, здорового дня искренне желаю вам. Обозреватель Борис Левин. И к этим словам, конечно же, присоединяются наши гости. И в очередной раз мы поговорим сегодня о профилактике. Дадим вам подсказки о здоровом образе жизни. И сделаем акцент сегодня на наших детках. Все дело в том, что сегодня в нашей студии доцент кафедры педиатрии нашей медакадемии имени Георгиевского КФУ имени Вернадского, кандидат медицинских наук и главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Крым Валентина Александровна Девинская. Добрый день, Валентина Александровна.
Добрый день, Борис.
Рады вас приветствовать. Спасибо, что вы отреагировали. Недавно мы с Валентиной Александровной встречались 1 июня, это было, когда общество больных сахарных диабетом на улице Дебенко, 12, где мы всегда встречаемся, во вторую, четвертую субботу, организовали мы тогда встречу для наших деток, которые как раз вот сахарным диабетом болеют, и театр кукол к нам приехал, и Валентина Александровна выступала там тоже, за что вам отдельное спасибо, как от руководителя общества больных сахарным диабетом. Спасибо. Вот имеет значение вот такие встречи, но не публичные, я бы сказал, а вот в такой камерной обстановке?
Я думаю, да, они очень теплые, они объединяют наших пациентов, они чувствуют себя свободнее, и для родителей это тоже очень важно. Очень хороший, теплый праздник.
Спасибо большое. Валентина Александровна, вы поддержите меня, если я скажу, не верьте тем, кто говорит, что сахарный диабет излечим, но еще больше не верьте тем, кто говорит, что сахарным диабетом это приговор.
Очень...
А? Ну, по-моему, мудрая фраза получилась.
Ну, да, я согласна.
Я
больше за вторую часть сказанного.
То есть не верьте, да, тем, кто говорит, что диабет – это приговор.
Нет, это не приговор.
Конечно. Но он неизлечим. Давайте откровенно
скажем. На сегодняшний
скажем.
День, да. Конечно, да. Улучшено лечение, улучшены средства самоконтроля, качество жизни наших пациентов заметно улучшилось. Вот, несмотря на то, что рост заболеваемости идет, все-таки вот таких тяжелых осложнений у нас нету. Во всяком случае, в категории детского возраста нет ни ретинопатии, ни нефропатии, ни катаракт. То есть это говорит о том, что достойное лечение, средства самоконтроля – дети мотивированы, и поэтому живут они качественно.
Какова на сегодня статистика по детскому возрасту?
Вот озвучу вам статистику на начало года по данным Всемирной организации здравоохранения, а мы говорим только о диабете первого типа. В мире таких деток насчитывается более 600 на сегодняшний день.
В мире?
Это в мире, да.
600?
600 тысяч.
Тысяч,
извините.
Да.
Да. В Российской Федерации цифра перевалила за 50 тысяч. А что касается вот нашего Крымского региона, у нас за последние 10 лет вот ровно в 2,5 раза увеличилось количество таких детей. На сегодняшний день это 750 деток.
750. Я помню, года 3 назад, по-моему, мы встречались с вами, мы называли эту цифру 530, у меня даже осталось в архивных записях.
Совершенно верно.
Да.
Каждый год прибавляется 110-120 пациентов, при том, что мы где-то 30-35 подростков передаем взрослым эндокринологам. И таким образом вот эта цифра выросла, начиная с 2012 года, вот как я начала работать на этой должности, в 2,5 раза
так увеличилась. Так у вас юбилей, 10 лет в этой должности,
нет,
да?
Нет, это я не думаю,
если с 2012 года, я люблю эти цифры. Всегда сопоставлять.
Ну, я тоже так себе отметила, что 10 лет я уже...
За счет чего все-таки рост происходит, а, Валентина Александровна?
Сложно ответить. Вот если бы мы говорили о диабете второго типа, можно было...
Здоровый образ жизни,
да, конечно.
Питание, малоподвижный образ.
Да, вот это мы могли бы озвучить. А диабет первого типа – это такое многофакторное заболевание, в котором вот 50 на 50 играют роль генетика, и внешнесредовые факторы. Если внешнесредовые факторы разложить, то на первом месте это стоит вирусная инфекция. У нас заболеваемость, и не только у нас, это вообще такая тенденция, что сдвинулась заболеваемость на более ранний возраст. У нас есть пациенты 11 месяцев, 12, годик, полтора. Словом, вот эта вот категория детей раннего возраста составляет на сегодняшний день 4% от этой цифры 750. Поэтому как сказать вот этим матерям, что почему возникло заболевание? Они говорят, это грудное вскармливание у нас только было. Угу. Поэтому, скорее всего, все-таки генетика свою роль играет.
Да, здесь наверняка мы о наследственном факторе должны как о доминирующем говорить. А есть семьи, где двое деток болеют?
Крымском регионе у нас 15 семей, которые имеют по 2 ребенка больных диабетом. И даже есть одна семья, в которой 3 ребенка.
Насколько сейчас обеспечены дети, ну и, соответственно, семьи инсулинами, насколько они эффективны, я имею в виду, ну, вспоминая тот украинский период, мы с вами тоже тогда встречались и говорили о том, что переход из детского возраста во взрослый был, сопряжен был тогда с чудовищными совершенно осложнениями, когда приходилось переходить с одного вида инсулинов на совершенно другие.
Конечно, если там десятки лет родители получали вот генно-инженерные инсулины, и потом приходилось, ну, переходить на другие виды, это психотравмирующая, скажем, такая была ситуация. Мы были там определенным законом ограничены в том, в назначении аналоговых форм. А начиная вот с 2014 года, наши дети все находятся на аналогах инсулина. Это высокоочищенные гипоаллергенные инсулины. Те продленные инсулины, которые уже можно делать инъекцию один раз в сутки. Это тоже удобно. То есть в плане инсулинов у нас вопросов нету. В плане глюкометров у каждого ребенка есть по 2 глюкометра. Тест-полоски покупаются.
Закупаются
министерством, да. Бывают, конечно, перебои. Вот, но,
мы быстро реагируем, в том числе в нашем обществе больных с сахарным диабетом. И сейчас вот готовим очередные письма и на Государственный совет, и на правительство Крыма, чтобы не было этих периодов перебоев. И вот сколько раз вы рекомендуете самоконтроль проводить в течение дня?
Ну, в течение дня нам нужно обеспечивать самоконтроль до приема пищи и через 2 часа после, перед сном и, может быть, один раз ночью, но это маленьким пациентам. Ну, по сути, это 8 измерений, а по там стандартам выдаются 4 полоски. И сейчас очень остро стоит вопрос с суточным мониторированием гликемии. Ведь сертифицирован такой мониторинг, называется флеш-мониторинг Libra. Он в России сертифицирован. Это бескровный метод. Ставится сенсор на плечо ребенка и посредством либо смартфона, либо там сканера можно определять сахар, ну, в любое время, в любое. Есть возможность установления программ на смартфон, и на этот сенсор надевается трансмиттер, и мамы могут, находясь на работе, видеть вот эту кривую сахара, и идет даже звуковое оповещение, и это очень удобно. И представьте, вот если это малыш, если ему нужно измерять сахар в ночное время, это его надо разбудить, проколоть ему пальчик, это же психотравма, да? Вот. А так ребенок спит, и вы можете приложить этот датчик, увидеть сахара и продолжать дальше спать спокойно, не принимать никаких...
Ну вот мы когда заговорили с вами о новых подходах к лечению, ну невозможно о помпах не сказать, потому что разные этапы были у нас в Крыму, когда это было в диковинку, и мы не знали даже, сможет ли дальше пользоваться ребенок помпами. На сегодняшний день эта схема отработана уже?
Это отработано в рамках высокотехнологической помощи. Я могу озвучить, как это было до 2012 года, до 2014. У нас было всего 9 помп, которые родители самостоятельно приобретали. Да. Это всего было 9 помп. Вот после 2014 года заработала вот эта программа ВМП, и мы получили лицензию в 2017 году. И мы на базе вот РДКБ, Республиканской больницы, ставим помпы. Причем помпы совершенствуются с каждым годом. И на сегодняшний день я хотела озвучить цифру. У нас в этом году, вот на конец года, будет уже 205 человек на помпах. Я считаю, что это большой прорыв.
Да, есть чем сравнивать.
Конечно, 9 и 205. Вот. Плюс ко всему, вот начиная там уже 3 года подряд, ставятся такие современные помпы с сенсором, которые, у них такая функция есть, они могут остановить подачу инсулина, когда сахар только приближается к низким пороговым цифрам. Она остановилась, помпа, потом сахар начинает подниматься, помпа самостоятельно включается без участия человека и опять держит вот эти вот сахара в интервале тех значений, которые мы выставляем в настройках помпы. Эта мама может ночью вообще не беспокоиться, не просыпаться. Вот. И утром только она на экране помпы увидит вот эти вот события, которые происходили ночью. Ну и, соответственно, делать какие-то там выводы.
Мы говорим о наследственном факторе как доминирующем. Вот в случае, если оба родителя страдают сахарным диабетом, то какой процент?
Ну, вот касательно мультифакториальных заболеваний. Да. Получается таким образом, если мать страдает диабетом, то риск для потомства 3%. Если отец – 9%. Но вот если оба родителя страдают, то до 30% риск для потомства.
Да, к великому сожалению. Но опять-то делаем акцент на то, что не верьте, друзья, тем, что это приговор. И мы вот пытаемся с Валентиной Александровной сегодня убедительными фактами доказать это, и, по-моему, уже удается. Имеется ли на сегодня дефицит ваших коллег, детских эндокринологов у нас в республике?
Это вообще животрепещущая, это больная тема наша. Вот у нас остается оголенным сейчас вот наши 10 коек в республиканской детской больнице. У нас учатся 2 ординатора в Москве в эндокринологическом центре, но нам еще год их ждать. Угу. Вот. А вот этот год у нас открытый. Вообще у нас только в 4 городах есть детский эндокринолог, остальные открыты. И в 3 районах. 13 открыто. То есть там педиатр на себя берет вот это бремя работать с диабетом. Но это очень трудно. И для врача, и для пациентов очень трудно. Порой же нужно делать коррекцию дозы, да, какие-то дать советы по сахарам. Это, конечно, нужно, чтобы это делал специалист.
Да, увы, друзья. Но в продолжение темы о том, что это не приговор, я хочу поделиться впечатлениями от визита в Москву. На конгрессе я был. И там вручали награды, медаль Элиота Джослина. Вам хорошо знакомо,
мне
да?
Знакомо.
В свое время после 25 лет с диабетом вручали. Сейчас есть уже люди 75 лет, которые с диабетом продолжают жить и радоваться жизни. Вот это вот как аргумент той фразы, с которой мы начинали сегодня с вами диалог.
Да, более того, надо сделать отчет назад. Если человек 75 лет болеет диабетом, значит, он и изначально получал не такие высокоочищенные инсулины.
Конечно.
И тем не менее, он, видимо, был мотивирован к самоконтролю, держал сахара в нужном диапазоне, да. И я знаю ситуацию, это, по-моему, был 16-й год, профессор Майоров из эндокринологии.
Вот как раз
центра.
Он и приглашал
вот.
Нас на этот конгресс.
Это его да. прерогатива, да. Он приезжает и вручает. Он в 16-м году приезжал в Севастополь и двум людям с диабетом вручил вот такую медаль
Джослина.
А на медали,
друзья, знаете, что написано? 50 смелых лет жизни с сахарным диабетом. И вот действительно, мы вот сегодня в диалоге с Валентиной Александровной как раз доказываем, что это не приговор, и при правильном поведении и родителей, и деток самих, которые, ну, дети, по-моему, даже по сравнению с взрослыми, более дисциплинированы, как дети, у которых сахарный диабет. Как вот вы оцениваете, общаясь с ребятами?
Вот я для себя делала такой вывод, что если у ребенка родители больны диабетом, это самый недисциплинированный. Вот казалось бы, наоборот, да?
Да.
Нет. Вот он не слышит врача, он считывает поведение своих родителей, ну, если они, конечно, ведут себя не должным образом, вот, и тогда мы сломать вот это поведение не можем. Но самое главное, это вот те базовые знания, которые он получает в школе диабета.
Вот давайте подробнее немножко об этом поговорим, потому что вот я знаю и по своему региону, где я работаю тоже уже 45 лет, большое значение мы уделяем именно школам диабета, потому что там им получают знания доступным языком. И дети, и родители, и педагоги, согласитесь, что от учителей тоже очень многое зависит, их отношение к ребятам, которые инсулинозависимые.
Однозначно. Вот начну с последнего. Для учителей есть методическое пособие. Мы каждому нашему выписывающемуся пациенту даем вот это пособие и объясняем то, что скрывать о том, что у тебя диабет, никоим образом нельзя. Пособие вот это даем для классного руководителя, для того, чтобы он понимал, как все-таки, скажем так, более лояльно относиться к этому ребенку. Да? Если ему нужно померить сахар во время урока, ему нужно это разрешить. Если у него там гипогликемия, можно разрешить ему сделать там что-то съесть сладкое. Или там, если идет контрольная работа, ему нужно выйти, значит, это все делается безоговорочно. Вот. А в отношении школ диабета, к сожалению, у нас нету, вот мы же задели в этот вопрос о дефиците кадров. То есть обучателя в школе диабета у нас, конечно, нету. А это все ложится ложится на плечи лечащего врача. Катастрофически не хватает времени, потому что история болезни, беседа с пациентом и еще школа диабета. Тем не менее, мы все это выполняем, стараемся вот с первого раза, с первого поступления вложить все вот эти вот основополагающие моменты по контролю за диабетом. Если у нас это получается, ну, в большинстве случаев у нас получается, тогда мы получаем уже на следующие года, мы видим, что наш пациент привержен к терапии, у него отличные сахара, такие, как мы хотим, ну и, соответственно, тире – это что? Профилактика осложнений.
Да, но какие-то рекомендации сегодня, вот послушают нас многотысячная наша аудитория и проникнутся вот проблемой, ведь мы с полным основанием можем называть неинфекционной эпидемией сегодняшнее состояние по сахарному диабету. Что посоветовать родителям? Диагностику, заглянуть лишний раз, может быть, к специалистам. Как настроить на то, чтобы минимизировать все-таки вот проявление этой болезни?
Ну, хочу сказать, что поставить диагноз, в принципе, очень просто. Вот достаточно проверить сахар, это уже, ну, скажем, это на приемном покое больницы, да, и диагноз у тебя на 90% есть. Что касается родителей, вот сейчас жаркое время года. Надо внимательно все-таки относиться к ребенку, который начал пить много. Не надо это объяснять только там, типа, жаркое время года, или он пришел после тренировки. Вот, вот не нужно. Лучше лишний раз все-таки проверить сахар. Буквально вот у нас есть пациент недавно был, который начал посещать спортивную секцию, начал слабеть, худеть, похудел там за две недели на 6 килограмм. И все это списывалось на то, что он ходит в спортивный зал. И когда уже у него появилась рвота, тошнота и все остальные признаки диабета, тогда уже он поступил по скорой помощи в больницу. Поэтому я вот призываю родителей на что обратить внимание. Первое, на жажду в любое время года, да, особенно в летний период, который может скрывать диабет. На похудение ребенка. Некоторые рассматривают это, ну вот он вытягивается, лето, он растет, быстро растет, да. Тоже лучше лишний раз все-таки обратить внимание. И еще есть такая микросимптоматика, когда появляются какие-то, ну как скажем, гнойничковые заболевания на коже, да, или плохо заживающие ранки, что у детей должно быстрое вот заживление происходить. А если это какое-то медленное заживление, то уже не лишний раз проверить сахар крови.
Да, причем это все абсолютно элементарно просто. Но и я думаю, Валентина Александровна, не знаю, поддержите вы меня или нет, что хорошим тоном было бы в каждой семье иметь глюкометр. Или это не обязательно?
Нет, почему? Я думаю, что, смотрите, в семье есть и пожилые люди, да, и маленькие люди. Ну, просто как скрининг, когда-никогда, без фанатизма.
Конечно.
Вот, когда-никогда проверить сахар, особенно в каких-то таких ситуациях. Ведь много детей, например, с ацетонемическими состояниями. И вот они идут под этим диагнозом, а иногда попадают вот в эту копилку диабет. А их начинают со старта капать глюкозой. А там диабет. Вот если бы померили сахар, сразу было бы понятно, это ацетонемическое состояние или уже диабет.
Ну и несколько слов о пребывании Крыма уже в родной гавани с 2014 года. Мы рассказали с вами о ситуации с помпами. 9 было, более 200 сейчас. Но наверняка есть случаи, которые крымское здравоохранение все-таки хотело бы вынести на суд федерального нашего здравоохранения. Мы консультироваться имеем возможность, отправляем ли ребят туда, или подключаем телемедицину, дистанционное консультирование, сталкиваемся с такими случаями?
Да, вот с первого я скажу, конечно, вот эти 205 помп не появились у нас в республиканской больнице. Это вот я старалась расширить эту когорту у наших пациентов за счет федеральных центров. То есть и Ростовский, и институт нам подал руку в этом плане, и этот эндокринологический центр город Москва, и мы везде каждый год отправляли по линии ВМП наших пациентов, и таким образом у нас эта цифра вот выросла до такой, как я озвучила, 205 человек. Вот. Есть ситуации, есть диабеты другого типа. Другого, так называемый моди-диабет. Это моногенные формы. И бывают случаи, когда выставленный диагноз, он как бы диабет, он как бы течет нетипично. мы это видим. Никогда он не дает высоких сахаров, не дает никогда ацетона. Вот. И эти пациенты отбираются и отправляются в федеральный центр, город Москва, где возможно сделать молекулярно-генетические исследования. И вот за эти вот 10 лет, которые мы работаем с этим центром, у нас один случай подтвердился. Это ребенок из Керчи, который шел сначала с диагнозом диабет первого типа. Потом вот мы проанализировали, что он не укладывается в эти рамки. Мы его отправили, и у него подтвердился МОДИ 2 диабет. Да.
И тактика совершенно другая.
Тактика другая. Отменили инсулин. Вот, кстати, тут хочу тоже сказать о расхожем таком впечатлении родителей, что если назначается инсулин, как они говорят, подсадили на инсулин. Вот это не надпочечники, которые погибают, если назначить не зазря глюкокортикоиды. Если инсулин не нужен, мы его и сами отменим. И это покажет сахар, который начнет катастрофически падать. Поэтому вот данному ребенку, он получал инсулин уже на протяжении 3 лет. Потом ему поставили вот этот диагноз, отменили инсулин, и он сейчас находится вот исключительно на диете.
Ну и дистанционное консультирование реально
дистанционное, тоже, да? Да, у нас на базе, на РДКБ есть возможность телемедицины осуществления. Если у нас такая есть необходимость, то мы связываемся с Москвой. Но это не касается, в принципе, диабета. Это касается более других сложных заболеваний. А что касается диабета, у нас был случай, когда был новорожденный ребенок из двойни, и у него были сахара там под 30, вот тогда мы связывались с Москвой
и откорректировали
тактику, да. Отправили туда кровь курьером, и диабет неонатальный, так сказать, да. Он был исключен. Мы поставили транзиторный диабет, и этот ребенок сейчас...
А для детей есть понятие преддиабет? Или это для второго типа?
Нет,
более...
в большей степени наш преддиабет – это максимум месяц.
Вот так, и все становится понятным дальше. Ну и давайте вот пару минут у нас есть, о санаторно-курортном лечении поговорим, потому что есть позитивные изменения, и у нас по Евпатории, наверное, поговорим, да?
Да. Вот в прошлом месяце было открытие, то есть перепрофилирование санатория «Алые паруса». И я была на открытии, меня пригласили и показали все, вот, какие у них есть планы в отношении пребывания там детей. Меня больше всего интересовали дети с диабетом. Что я для себя отметила хорошего, что у них есть подготовленный специалист, врач-детский эндокринолог. У них есть понимание, что для этих детей, не скажу, что даже надо отдельно готовить еду, но у них есть понимание, как провести контроль, чтобы дети питались по нашей схеме с подсчетом хлебных единиц. Угу. То есть за этим будет осуществлен контроль. У них есть даже неотложная медицина, то есть есть кабинет неотложной помощи в случае там, развития каких-то осложнений. И у них есть контакт с эндокринологом города Евпатория. Но я думаю, что они запустят эту программу, будет хорошо.
Ну, дай бог. И завершая наш сегодняшний разговор, Валентина Александровна, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что адекватно подобранное лечение, первое,
что мы делаем?
Восклицательный знак, соблюдение предписаний врача, восклицательный знак, регулярный контроль лабораторных показателей, все это в сумме как раз и позволит жить долгие годы с диагнозом сахарный диабет, который не является, как мы выяснили в разговоре с вами, приговором.
Да, жить долго и качественно, ведь это очень важно.
Да, и получайте медаль Джослина за 50 смелых лет жизни с сахарным диабетом. Я напомню, сегодня мы вели разговор о сахарном диабете с главным внештатным детским эндокринологом Минздрава Республики Крым, доцентом кафедры педиатрии Медакадемии имени Георгиевского КФУ имени Вернадского, кандидатом медицинских наук Валентиной Александровной Дивинской. Спасибо огромное. У нас действительно большие изменения происходят. Научно-технический прогресс оказывает свое положительное влияние. И надеемся, что и количество деток с помпами, которые наверняка будут у нас улучшаться в количественном плане, они позволят и в комфортных условиях деткам нашим жить, и не бояться этого диагноза, к чему мы призываем всех родителей, учителей и самих деток, которые, я надеюсь, тоже слушали нашу сегодняшнюю программу.
Да, я думаю, что да, двигаться мы будем только вперед.
Спасибо и до новых встреч, в том числе на Дыбенко-12 в обществе больных сахарным диабетом.
С удовольствием.
Всего доброго.
Да, до свидания.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы!